I just want to give you some ideas of how to go about dealing with different sized passages.
Я хочу просто показать некоторые принципы, как же разбирать, каким образом проповедовать различного размера тексты.
Let's talk about large portions of scripture first.
Давайте сначала поговорим об отрывках большого размера.
Maybe you're in the Gospels and there is a big story and it takes up a lot of space.
Давайте скажем, вы проповедуете Евангелие, есть какая-то большая история. Она охватывает большой промежуток.
And you want to teach the whole passage all at one time.
И вы хотите весь этот текст, всю эту историю за один раз преподать.
And really, narratives and the little stories within the big story of the gospel, it's good to teach them all at one time.
И вы знаете, на самом деле, повествование, то есть небольшие вот эти вот истории, которые встречаются в больших Евангелиях, их лучше преподавать за один раз.
You can then emphasize the big idea of the whole narrative.
Тем самым вы можете подчеркнуть основную большую мысль всего повествования.
The problem is when you have some training in how to get information from the text, you can get way too much information to preach.
Но проблема в том, что когда вы научились, когда вы получили такое обучение, как же доставать информацию из текста, то у вас может быть слишком много информации, которую вы хотели проповедовать.
This is one of the challenges of preaching a large portion is not to tell them everything that you can find.
И это одна из трудностей проповедника. Тех, которые проповедуют по большим отрывкам, это не говорить все, что вы находите.
Sometimes you just have to think, well, there's a lot of great things here, but I'm only going to teach them these certain things.
Иногда вам нужно будет просто сказать, да, много есть хорошего, но я буду говорить только вот этого.
Sometimes I'll tell people what is in the text briefly, and then tell them I'm going to focus on certain things.
Иногда я говорю людям, что кратко есть в этой истории, и акцент делаю на каких-то определенных моментах.
The reason I do that is I want to increase in understanding, so I try and preach less information, but preach it better.
И причина, по которой я так поступаю, я хочу, чтобы у них было больше понимания. И поэтому я беру небольшую часть для проповеди, и тем самым они лучше, конечно, понимают.
Almost always, if you try and give them too much information, then you can't spend very much time on application.
Обычно, когда вы берете большой текст, большой отрывок, у вас не очень много времени остается на применение.
For instance, at my church, I usually preach about 50 minutes to an hour.
Ну, в своей церкви я обычно проповедую где-то 50 минут, час.
And sometimes things happen in the service, maybe a missionary is visiting or something like that.
Иногда у нас происходит что-то в служении, например, нас посетил миссионер или что-то подобное.
And he goes longer than he's supposed to.
И он рассказывает о своем служении и затягивает.
And then maybe the music portion goes a little bit longer than it usually
does. Может, музыкальная часть немножко затянулась не так, как обычно.
And so now I have 40 minutes or 45 minutes to preach my hour sermon.
Поэтому у меня остается 40 или 45 минут на проповедь, которую я рассчитывал на час.
And I'm sure a lot of you have experienced the same kind of thing.
Я уверен, что многие из вас уже испытывали подобного рода ситуации.
And usually what I have to do is I have to cut off all the application.
И что я обычно должен делать? Обычно я должен как бы обрезать применение.
Because I need to explain the text in its context.
Потому что я должен объяснить текст в контексте обязательно.
And then I need to interpret the text.
Я должен истолковать текст.
And I need to explain how the principles in the text.
Я должен объяснить принципы, которые мы видим в тексте.
Before I can get to the application.
Прежде чем я перейду к применению.
And so a lot of times I'll just briefly mention the application.
И очень часто у меня бывает такое, что я просто кратко упоминаю применение.
But I won't have time to go into any examples of how to put it into practice.
Но у меня не хватает времени для того, чтобы привести жизненные примеры, как это конкретно.
And so sometimes I'll just, you know, cut a whole point off my sermon so I can spend the time on application.
И иногда я вообще делаю, что вообще целый пункт из проповеди убираю для того, чтобы мне хватило вообще времени на
применение. And then I'll come back the next week and finish it up and keep going.
И на следующей неделе я возвращаюсь к этой проповеди, заканчиваю этот пункт.
But this is the greatest challenge of large portions. There's a lot of information.
Это большая трудность, которая возникает при проповеди по большим отрывкам, потому что очень много информации.
And there's a temptation to try and tell people everything you can find in the passage.
И есть такое искушение, чтобы рассказать людям все, что вы нашли в этом тексте.
And you can do that, but you can't do it in one sermon.
Вы можете это сделать, но не за одну проповедь.
At least not do it effectively.
Ну, по крайней мере, это будет неэффективно.
Вы жестко связаны рамками временными.
Служением своим. Strictly bound with the frames of your time frame.
Usually, you know, I have two services at my church.
Ну, у нас два служения в церкви.
And so I have to end the first service at a certain time so that there's enough time for the new people to come in and children to go to class.
Я должен закончить первое служение вовремя, то есть к определенному времени, чтобы осталось время, чтобы люди поменялись, пришли новые люди, эти ушли на занятия воскресенье.
I can usually go 5 minutes either side of when they would like me to end.
Ну, обычно я 5 минут либо плюс, либо минус ухожу от того времени, когда я должен закончить.
A lot of times in the second service, of course, I can go as long as I want.
Ну, на втором служении, конечно, я могу идти проповедовать долго, насколько мне хочется.
But if I do that, then all the Sunday school teachers with all those children then have to keep watching the kids while I'm going on and on.
Но если я так буду поступать, то преподаватели воскресной школы, например, те, которые с детьми занимаются, что они будут делать, если я буду продолжать?
Then the people in the first service find out I preach longer than I did in the second service, and they say, "Well, why didn't you tell us what you told them?"
И затем люди, те, которые были на первом служении, скажут: "А почему ты нам не рассказал то, что рассказал на втором служении?"
So I try and give the same thing both services.
Поэтому на обоих служениях я стараюсь говорить то же самое.
They also record the messages on CDs and on the computer in digital form.
Также проповедь записывается на компьютер в цифровом формате.
And then those are posted on the website.
И затем они вставляются на веб-сайте.
And it's just helpful if I kind of am more consistent in the sermon length.
И полезно, если у меня на проповеди постоянно примерно.
But there are times when I've preached. I just keep going.
Но бывает, когда я проповедовал и без остановки просто.
You know, I had one lady tell me that, you know, if you're drilling for oil, there's no use to keep drilling once you've struck oil.
Одна женщина мне сказала, если бы ты искал нефть, и не было бы полезным, если бы ты продолжал бурить скважину, когда уже нефть пошла.
Yeah, then I told her, yeah, but once you've struck oil, then it's time to pump the well dry.
Я сказал, ну хорошо, но когда ты нашел, когда ты добурился до нефти, нужно же ее оттуда откачать до конца.
So sometimes I go longer, but usually I preach about that long.
Иногда, конечно же, я могу затянуть, но обычно я вот...
Еще
вам вопрос, да?
Да, вот когда вы складываете один пункт, и на следующее воскресенье, когда вы говорите, не мало ли вы получите одного?
When you cancel one point in the sermon, you say that you finish it on next Sunday. Is enough one point for the sermon for the next Sunday?
Always. Always. I can preach forever. One verse, almost, no problem.
Keep at one point on this.
No problem.
Всегда достаточно. Я вообще говорю, один стих могу всю жизнь проповедовать.
Let me tell you what happens. Sometimes I study a passage and I'm going to preach on one little phrase.
Иногда я изучаю текст, я должен проповедовать какую-то короткую фразу.
And I've got this one little phrase.
Маленькая фраза.
I have to preach an hour on that phrase.
Я должен час проповедовать по этой фразе.
And you know, you're thinking, I don't have enough material.
Кто-то думает, наверное, материала недостаточно.
And so I think, well, what I'm going to do is I'm just going to study it and I may add some more on.
И я думаю, так, надо поизучать побольше, чтобы добавить больше.
And I might do a little word study. I look at some commentaries. I begin asking myself, how does this apply? What does this mean for people's lives?
Спрашивать, а как применить это? Что это значит в жизнях людей?
Pretty soon, I have 2 hours worth of notes.
Очень скоро у меня уже появляется 2 часа только по конспекту.
And then I have to decide whether I'm going to cut the sermon in two or try and condense it into an hour.
Мне нужно принять решение, нужно ли проповедь разделить на две, либо ее уже сжать, чтобы получилась одна.
It happens all the time. My congregation laughs at me because of it.
Постоянно это происходит, и моя церковь смеется надо мной за это.
Yeah, because I'll say, well, I think we're going to preach two sermons in this passage.
Я говорю, ну я думаю, что у нас будет с вами две проповеди по этому тексту.
But then the next week will come, and we're probably going to preach four sermons.
На следующей неделе я покажу, знаете, наверное, у нас будет четыре проповеди по этому тексту.
And I'll say, I think maybe we're going to do six the week after that.
На следующей неделе говорю, нет, наверное, все-таки будет шесть.
And then I just quit guessing. I just finish. You know, how long
it takes. Я просто перестаю уже загадывать, просто проповедую.
Если читать учебник Джеймса Браги, как подготовить библейскую
проповедь,
и вот как вы говорили, да, что есть трудность, проблема с большими отрывками, что очень много информации и много
упускается.
И вот если его книгу читать, то он показывает, что на один и тот же текст может быть как бы вообще несколько проповедей, когда отделяется одна мысль, другая, то есть полностью меняется посылка вообще.
Same text, you can prepare several different sermons, for example, you can prepare one or several sermons from different thoughts will be separate.
Mm-hmm. Yes. И как бы правильно ли это? Потому что когда сюда приезжал Том Пеннинг, я и он говорил, что лучше всегда проповедовать то, что там главное.
He said that it's always better to preach what is most important in the text.
Но вопрос, можно ли так пользоваться или пользуетесь ли вы, как учит Брага?
Do you use the same approach as Braga teaches?
You know, I haven't read that book.
Я не читал эту
книгу. But I would say that on a general rule, I do what Tom Penning does.
Как общее правило, я делаю то, что сказал Том Пеннинг.
But then again, let me give you an example. One of the assignments I give to my sermon, my students in preaching class.
Хочу привести пример одного задания, которое я дал студентам в семинаре.
I have them listen to six different sermons.
Я дал им задание прослушать шесть различных проповедей.
By six different biblical expositors.
Шести различных проповедников.
All on the same passage of scripture.
Все эти проповеди по одному тексту писания.
I have them listen to Alex Montoya.
Я просил их послушать Алекса Монтойю.
I have them listen to John MacArthur.
Слушать Джона МакАртура.
Myself.
Себя.
Alistair Begg.
Алистер Бегг.
John Piper.
Джона Пайпера.
And like one other person.
Забыл.
But anyways. When you listen to those sermons, they're all radically different.
Но когда вы слушаете эти проповеди, они все разные.
For instance, Alistair Begg and I, we kind of do an overview of the whole passage.
Ну, например, Алистер Бег и я, мы сделали обзор всего текста.
We hit pretty much most of the main points and kind of progressed through the whole passage.
Мы как бы взяли основные такие вот пункты, которые развиваются во всем этом.
And we're just preaching our congregations through books.
И мы проповедуем в церкви по книгам.
But John MacArthur does the same thing.
И Джон МакАртур также поступает.
He's preaching through a book.
Он тоже проповедует по книгам.
But John MacArthur, John MacArthur preaches two sermons on that passage.
Но Джон МакАртур сказал две проповеди по этому тексту.
So he goes at half the speed, and he develops the doctrines a lot more because he has twice as much time.
Но как бы он шел в два раза медленнее, и поэтому он в два раза больше смог объяснить какие-то доктринальные вещи, какое-то учение, потому что у него было в два раза больше времени.
The sermons I have them listen to is the miraculous catch of fish in Luke chapter 5.
И проповедь, которую я просил прослушать, это чудодейственная ловля рыбы из Луки 5 главы.
And so John MacArthur emphasizes the deity of Christ in doing that miracle quite a bit.
И Джон МакАртур подчеркнул божественность Христа в этом чуде.
And then Alistair Begg and I talk about the call to discipleship and follow Jesus.
Алистер Бег и я, мы сделали особое ударение на призыв к ученичеству, когда Христос призывает учеников, то есть особый призыв.
Which seems to be like the main issue that Luke is driving at in the
passage. Что кажется основным моментом или основным главным пунктом вот в том тексте.
All the preachers mentioned that.
Все проповедники упомянули это.
And Alistair Begg and I, we focus on that primarily.
Алистер Бег и я, мы вот на этом особое внимание.
But John MacArthur mentions that, but he talks about the deity of Christ because he does the miracle.
Но Джон МакАртур сказал об этом тоже, но он особое внимание уделил на божественность Христа, потому что он говорил о чуде, что Христос совершил чудо.
Alex Montoya's sermon, he's preaching to the seminary students in chapel.
Alex Montoya проповедовал эту проповедь студентам семинарии у них там в
chapel. And so he emphasizes Jesus's calling of these men to preach.
И он подчеркнул призыв Иисуса людей к проповеди.
And so where Alistair Begg and I were talking about, you need to follow Jesus. He emphasizes following Jesus to preach.
И когда, например, Алистер Бег и я, мы говорили о том, что нужно последовать за Иисусом, он сказал, что нужно последовать за Иисусом проповедовать.
And the text is about following Jesus.
Да, текст говорит о последовании за Христом. И он говорит о следовании, чтобы проповедовать.
And then John Piper is preaching to a congregation that's getting ready to do a church plant.
И затем Джон Пайпер проповедовал церкви, которая готовилась к основанию новой церкви.
And he is trying to encourage his people to do evangelism.
И он ободрял и поощрял людей к благовестию.
And you can see in the passage that Jesus is calling them to preach because they're called to do evangelism.
Из текста тоже можно увидеть, что Иисус призывает их проповедовать, чтобы они могли благовествовать.
But it's a great assignment because you can see the variety of sermons that can come from one passage.
Но это очень хорошее задание для студентов, потому что можно увидеть разнообразие проповедей из одного текста.
And they all mention the context.
Они все построены на контексте.
They all talk about fishing at that time.
Все они говорят о рыбной ловле в то время.
They all talk about the miracle aspect.
Они говорят о чуде, которое происходило, об аспекте самого чуда.
But each one emphasizes different pieces of what is in the text.
Но каждая проповедь подчеркивает различные моменты, вопросы, которые упоминаются в этом тексте.
And so probably what Tom Pennington is saying, that as a general rule, you need to go for the big point of the passage.
И что Том Пеннингтон говорил, как общее правило, мы должны, конечно, прежде всего уделять внимание основному моменту или основной цели этого текста.
And what the other man is saying, that yes, you can do that, but there's a lot of different ways you can still be faithful to the text and preach.
То, что может быть Джеймс Брайт говорит, что да, вы можете так делать, но есть и другие способы, которые вы можете делать, но все равно оставаться и верно проповедовать.
For instance, there's sometimes when I preach, I do both.
Например, иногда, когда я проповедую, я делаю и то, и другое.
Sometimes I'll preach a whole passage and preach on the main idea.
Иногда я проповедую целый текст и проповедую основную мысль из этого текста.
Then I'll go back and preach on different details in the text.
Но затем я возвращаюсь и проповедую различные детали из этого же текста.
So I think both are legitimate.
Я думаю, и то, и другое допустимо.
Good question.
Хороший вопрос.
All right, well, let's talk about how we're going to approach a big text. And again, this is just a way you can do it. This isn't an inspired way.
Ну, и давайте снова поговорим с вами о том, как же проповедовать по отрывкам большого размера. Я опять же хочу напомнить, что это не богодухновенный способ, то есть это как один из примеров.
All right, remember that we're preaching a large portion, so you can read the whole section and try and get the overarching theme or the big idea.
И помните, что мы проповедуем большие отрывки, и нужно прочитать весь параграф и определить доминирующую в нем тему.
Now, you can't teach everybody everything you can find in a large text.
И, конечно же, в одну проповедь не все уместишь, и нельзя всему научить людей из того, что вы найдете.
So one of the things I do is once I find the overarching theme, I look for things in the text that support that theme.
И что я делаю? Когда я нахожу основную или доминирующую тему этого текста, я ищу вещи, которые подкрепляют эту тему.
And then what I do is when I preach, I can then emphasize all the little pieces in the story that point to the big theme.
И затем, когда я проповедую, я вот в этих всех подчеркиваю вот эти вот небольшие моменты, которые подкрепляют или поддержат основную тему.
Now, granted, I have to skip over a lot of things that are there that don't really emphasize the theme.
Да, мне приходится, может быть, пропустить некоторые моменты или опустить их, те, которые не подчеркивают основную тему.
But this helps me from not giving them too much, because everything I tell them is all directed at one big theme.
Но это помогает мне не перегружать людей, не давать им слишком много, потому что то, что я им буду давать, подкрепляет основную тему или развивает ее.
That's right. And then what you can do is you can then summarize the larger text in your own words sometimes.
Затем,
if it's big.
Что нужно сделать? Нужно постараться обобщить весь текст своими словами, если это большой текст.
And sometimes you're just taking the story and just summarizing it so that you can express it in your own words.
Иногда можно взять какую-то большую историю и суммировать ее, выразив ее своими словами.
And then you take those key sections that you found of the overarching theme and you kind of assemble them together to drive the main point of the story home.
И затем вы берете вот эти вот основные моменты, которые подкрепляют эту тему. И они становятся у вас основными пунктами, которые будут вести всю проповедь.
For instance, one time I preached on the entire book of Job.
Ну, например, однажды я проповедовал по всей книге Иова.
If you think about Job, what would you say is the theme of Job?
Когда вы думаете о книге Иова, что вы скажете, какова цель книги Иова? Какая цель?
God's sovereignty. What is that?
God's sovereignty also.
Sovereignty. Well, a lot of people look at Job and they say the theme is suffering.
Многие люди смотрят на книгу Иова и говорят, что тема страдания.
And is does the book have a lot to say about suffering?
Не говорит ли книга много о страдании?
Yeah. And do you see God being sovereign in the book too?
Вы также видите, что книга показывает Божью суверенность, да.
Well, after I studied the book, I thought the theme was worship.
Когда я изучил книгу, я понял, что тема поклонение.
And this is why.
И вот почему.
When I was reading the story and I read the whole book,
когда я читал всю книгу целиком,
do you remember what Job was doing at the very beginning of the book when everything was good in his life?
Помните, что делал Иов в самом начале книги, когда все еще было хорошо в его жизни?
Remember how he was worshiping the Lord?
Помните, как он поклонялся Богу?
And he was offering sacrifices for his children.
Жертвы за своих детей.
And then what happened right after that?
И затем что происходит сразу после этого?
God points out Job to Satan.
Бог указывает сатане на Иова.
He says, "Have you considered my servant Job?"
Он говорит, смотрел ли ты на раба моего Иова?
And God is emphasizing that Job is upright, fearing God, turning away from evil.
И Бог подчеркивает, что Иов является праведным, богобоязненным и отвращающимся от зла.
And what he's really saying is, Job worships me with his life.
И что он говорит на самом деле, то что Иов поклоняется мне всей своей жизнью.
That's when Satan says, "Well, the only reason Job worships you is because you pay him."
И именно в этот момент сатана говорит, а не потому ли Иов поклоняется тебе, что ты воздаешь ему?
He was accusing Job of being a mercenary worshiper.
Mercenary?
That's a soldier that gets hired to fight for whatever case. I don't know what you call him here, sorry.
Это своего рода сатана обвиняет Иова в том, что он стал таким продажным поклонником, то есть что он продается за деньги, то есть кто ему платит, тому он и поклоняется.
And so God says, "Okay, let's see what happens. I'll let you take everything away from him."
Давай посмотрим, что произойдет, я у него все заберу.
And so that's what happens.
И вот что происходит.
But what happens after Job loses everything? What does he do?
Но что происходит после того, как Иов все потерял? Что он делает?
He worships God.
Он поклоняется Богу, прославляет.
Then God speaks to Satan again.
Затем Бог опять говорит сатане.
And basically he says, Job still worshiping me.
И можно сказать, он говорит, ну, Иов все равно мне поклоняется, он все равно меня прославляет.
Yeah, and then Job says, well, the only reason he worships you is because you give him health.
Ну и тогда Satan.
Yeah,
Satan. Да, сатана говорит, что единственная причина, по которой он поклоняется, что у него здоровье есть.
And so God says, "Okay, take away his health."
Бог говорит, ну хорошо, забери у него здоровье.
And he does.
И он забирает.
And what does he do?
Что он делает?
He still worships God.
Он все равно поклоняется Богу.
And then what happens in the whole middle section of the book?
И затем что происходит вообще в середине всей книги?
He has his friends who accuse him of suffering because he's been sinning.
Его друзья обвиняют его в том, что он страдает из-за греха.
And after God appears to Job, do you remember what happens?
И после того, как Бог явился его, помните, что случилось?
Job repents for questioning God.
Иов покаялся в своем сомнении в Боге.
And then Job worships God and offers sacrifices for his friends.
И затем Иов поклонился Богу и принес жертвы за своих друзей.
Now, do you see how I described the story just then? I kind of surveyed the whole book.
Видите, как я описал эту историю? То есть вот даже сейчас я уже дал обзор всей книги.
And what I did is when I preached the whole book of Job, I emphasized those different pieces, and we read key scriptures as we talked about.
Я так и сделал. То есть когда я объяснял, я вот эти вот основные моменты подчеркнул, мы читали ключевые какие-то тексты Писания из этих книг.
I forget the exact outline, but I think I said that the first point was is that we need to worship God when things are good.
Я не помню точный план проповеди, но, по-моему, было что-то так. Вот первый пункт, что мы должны поклоняться Богу, когда все хорошо.
And we need to worship God regardless of the material possessions we have.
Мы должны поклоняться Богу независимо от материального состояния, которое у нас есть.
We need to worship God even if we're physically ill.
Мы должны поклоняться Богу даже если мы больны физически.
And we need to worship God.
И мы должны поклоняться Богу.
And so that's what I did. I preached the whole theme. So you can see how just summarize it. But I couldn't even read the whole book in that time period.
Вы знаете, я не смог бы даже прочитать всю книгу за проповедь, которая у меня была.
And so what I had to do is I had to summarize the book in pieces.
Поэтому что мне нужно было сделать? Мне нужно было суммировать всю эту книгу частями.
Go to the text and find key verses that support that big theme.
Взять текст и найти ключевые стихи, которые подтверждают эту основную тему.
And then I was able to preach it.
И тогда я смог.
But you can see how tempting it would be to talk about way too many things and give them way too much information.
Но вы увидите, насколько соблазнительным будет желание дать слишком много информации, слишком много вещей.
So that's why you need to summarize the text, the point C there, emphasize the main theme.
Необходимо обобщить изучаемый текст, подчеркнуть главную тему. У нас вот по пункту.
You might support the main theme from different key texts in the larger section.
Подкрепите ее другими какими-то библейскими цитатами.
And then, after you summarize the text, you spend the rest of the time showing how to apply and implement the text in the lives of your people.
После того, как вы подкрепили основную тему цитатами, вы должны показать, как применить этот текст и все, что было сказано, в своей жизни.
And you just have to decide if you need to summarize your text or if you have time to read it.
И вам необходимо решать, нужно ли вам суммировать текст своими словами, сказать его, или у вас есть время прочитать его.
Like usually when I preach, I usually read the text before I preach.
Обычно, когда я проповедую, я читаю текст в самом начале, еще до начала.
I usually kind of have some sort of introduction that kind of gets people's attention.
У меня обычно бывает какое-то вступление, чтобы привлечь внимание людей.
And then I'll read the passage.
Затем я читаю текст.
And usually a lot of times I'll do a little background and context before or after the passage. Sometimes it differs.
Обычно я привожу какой-то исторический контекст, исторический фон, либо до, либо после того, как мы читаем текст.
And then I'll have a little proposition.
Затем посылка идет.
And then I go into my different main points.
И затем я уже иду к своим основным пунктам.
And so when I'm doing this, I need to, when I'm preaching a large portion, I need to ask myself, can I read the text? Sometimes I don't. Reading the text would take up so much time, I don't do it.
И когда я так делаю, я должен для себя решить, могу ли я прочитать весь текст. Особенно, когда я проповедую по большим текстам. Мне нужно решить, есть ли у меня время, чтобы прочитать весь текст.
But what I will do is I'll read the portions of the text as I go through for each point, I'll read a portion.
Но что я делаю? Обычно я читаю какие-то разделы из моего большого текста для того, чтобы люди знали, то есть какие-то очень части я читаю.
I still read the text and explain it, I just don't do it all up front.
Я читаю текст и объясняю его, просто, может быть, я его не читаю прям целиком, весь, скажем.
But if it's a very large text, then you have to summarize large portions.
Но если это очень большой отрывок, тогда вам нужно суммировать его какие-то большие такие подразделы.
And then what you do is you just hit key verses that emphasize the theme.
И тогда вам просто нужно будет читать какие-то ключевые стихи, которые подчеркивают основную тему этих подразделов.
Any questions about that?
Вопросы есть какие-нибудь по проповеди, по большим отрывкам?
Good. All right, let's talk about medium-sized text.
Ну, давайте поговорим об отрывках среднего размера.
And I don't know what a medium-sized text is. It's just smaller than a large text.
Я не знаю, как определить среднего размера текст, маленький он или большой.
I don't know. Maybe you know, somewhere around 10 verses or something.
Ну, где-то стихов 10 или что-то подобное.
All right, the challenge of preaching a medium-sized text is there's still way too much information usually in that text to tell them what everything that's there.
Ну, опять же, трудность, которая возникает даже в отрывках среднего размера, что слишком много информации, которую вы можете передать людям.
And when you're in a narrative and you're going through, you're going to find a lot of great details that you could preach on and spend a lot of time on.
И когда вы находитесь в повествованиях, вы встречаете очень много различных моментов каких-то, на которых вы могли бы остановиться и сказать еще одну проповедь.
And it may be that you're trying to preach through, you know, one of the Gospels and just, you know, a year.
И, возможно, вы хотите проповедовать серию проповедей по одному из Евангелий за целый год. То есть Евангелие за год.
So you might be gone out of the pulpit, you know, for four weeks out of the year.
И, возможно, 4 недели в году вы вообще не проповедуете, то есть вы там вот.
You might be sick a couple weeks.
Может быть, пару недель вы проболели.
You might be, you know, here a couple weeks and you end up, you only have 30 Sundays to preach through the whole gospel.
Возможно, 2 недели вы уехали в Россию, побывали, и у вас остается всего лишь 30 недель для того, чтобы проповедовать.
You know, the gospel of Luke has, what, 28 chapters in it.
Вы знаете, Евангелие от Луки, в нем 28 глав.
You must preach a whole chapter every Sunday.
То есть каждое воскресенье нужно проповедовать по главе.
Now, you can do that.
Это можно сделать.
But that's going to be hard.
Это будет сложно.
That's going to be really hard.
Это будет очень сложно.
And so, medium-sized texts are texts that still usually contain a little bit too much material.
Отрывок среднего размера — это текст, который все еще содержит много информации.
But they're big enough to where they still you can get some good themes, some kind of overarching themes for that section.
Но в тот же момент они достаточно большие, чтобы вам найти основную большую тему для всего этого отрывка.
And this, as a shepherd, you need to decide what would be best for your people.
И как пасты, вы должны решить, что будет лучше для ваших людей.
You may think, you know, my people would probably better benefit from kind of an overarching survey than detailed, more doctrinal exposition at this time.
Может, вы скажете, ну, нашим людям гораздо важнее сейчас иметь общий обзор такой, чем углубленное изучение этих тем.
All right, so here's how you might do it.
Вот как вы можете это сделать.
You read through the major section of the book where your text is found.
Прочитайте весь смысловой отрывок, из которого взят ваш текст.
You understand how your medium-sized text fits into your overall context.
Попытайтесь понять, какое место избранный вами текст занимает в широком литературном контексте.
Maybe you look at the outline of a book in a commentary or Bible dictionary study Bible.
Может быть, нужно посмотреть на план всей книги, в комментариях, может быть, в каких-то книгах, объясняющих этот текст.
And I like to look at the outline and just look at the outline of the book and see how this text relates to other sections leading up to in a way. It just helps you understand how it's fitting into the flow of the passage.
И мне очень нравится смотреть на план книги. Когда ты смотришь план книги, смотришь, где находится твой текст, то тебе сразу видно, каким образом развивается мысль, каким образом она подходит к твоему тексту.
And so you kind of have that in your mind that this text fits into the overall context in a certain way.
И вы можете увидеть, как ваш текст помещается вот в этот широкий контекст, какое он место в нем занимает.
And maybe you can summarize that and explain that to your people.
Возможно, вы можете это суммировать и объяснить людям в вашей церкви.
What you can do is you read the text and try and find the grand theme.
Затем вы что делаете? Читаете текст и ищете главную или общую тему.
You know, when I say maybe here that the theme is redemption or something.
Ну, можно сказать, что тема вашего текста — искупление или что-то подобное.
And so then you say, okay, we're going to emphasize this theme of redemption in the text.
Тогда вы говорите, мы сделаем особое ударение на этой теме искупления.
As you read through, emphasize everything in the text that directly relates to redemption.
И когда вы читаете, вы обращаете особое внимание в тексте на любые вопросы, которые связаны с искуплением.
Now, you may find still that there's too much information to preach.
Возможно, все равно вы найдете слишком много информации для проповеди.
And so if you're committed to getting through the text in one sermon and you can't preach that, you have to still pick and choose what you're going to say.
И если вы считаете, что вам нужен этот текст за одну проповедь сказать, вам все равно придется выбирать, и отсеивает то, что вы должны говорить.
Well, my people don't complain when I go slow, so I end up just usually going slower and preaching a smaller text.
Когда люди не жалуются, что я иду слишком медленно, тогда я предпочитаю все-таки брать поменьше текста и идти медленнее.
But if you're committed to preaching a bigger text, then you just have you're going to have to pick and choose.
Но если вы хотите проповедовать большой отрывок, тогда вам все равно придется выбирать и отсеивать.
It's better to give them less information that they clearly understand and will remember than to give them a bunch of information they're going to forget.
Лучше дать меньше информации, которую они ясно поймут и запомнят, чем дать кучу информации, которую они быстро забудут и не поймут.
Then you can look at progressions of thought within the medium-sized text and kind of show how this flows and then summarize each paragraph to point to that main point of the sermon.
И затем вам необходимо просмотреть, как идет развитие мысли вообще в вашем тексте, и как это связывает все различные абзацы, различные параграфы в вашем тексте.
Yeah, I say it's better to hit them with a cannonball than to throw sand at them. It's better to hit them with a cannonball.
Лучше поразить слушателя наповал артиллерийским снарядом, чем посаждать ему жалкими песчинками.
Yeah, you want to just blast them.
То есть вы хотите прям полностью их
поразить. Yeah, not just throw a bunch of sand.
Не просто песочком бросить на них.
Yeah. So it's better to hit that big idea.
Лучше взять вот эту вот основную большую идею и ей.
Yeah. That's right. Yeah. You want to go for the kill. Okay. Now let's talk about preaching a small section of scripture.
Ну давайте теперь поговорим о проповеди по малым отрывкам.
And it has its advantages too.
И здесь тоже, конечно же, есть свои преимущества.
And you aren't plagued with just tons and tons of material.
Вас не сбивает с толку просто огромное количество материала.
Usually you deal with it very similar like you would you preach one of the pastoral epistles or one of Paul's epistles.
Обычно с такими текстами, с таким отрывком работают по очень похожей схеме, как с посланиями.
You're able to break down the passage and do what they call as a syntactical outline.
То есть вы можете разбить ваш текст, составить синтаксический план.
And you're able to just get your outline from that small little portion of scripture.
Вы можете составить свой план вот по этому маленькому разделу Писания.
And then you can just go ahead and preach it like you would an epistle.
И затем вы можете дальше идти и проповедовать его как любое послание.
Now the problem with this is you go really slow in a narrative.
Проблема в том, что если вы будете слишком медленно идти по повествованию,
people can often miss the overarching picture.
Люди очень часто могут упускать или не видеть вот эту общую картину.
So if you do preach a small passage, make sure you summarize the bigger context.
Поэтому, если вы проповедуете даже по маленькому отрывку, обязательно упомяните общий контекст.
For instance, we can come to our people And we start talking about all the details in the passage before us.
Ну, например, мы можем подойти к какому-то тексту Писания, и прежде чем проповедовать, мы говорим о тексте, который был до этого.
It's like standing really close to a tree.
Это своего рода как подойти вплотную к дереву.
And the tree is just right there in front of us.
И вот дерево прямо перед глазами.
And you can see all the details of the bark in that one spot.
И вы видите все вот это, то, что есть там кора, вот эти вот трещинки на коре.
When we're that close, people might not even know we're talking about a tree.
Но когда вы так близко находитесь, люди, возможно, даже не видят, что это дерево.
And so what you want to do is you want to start back and say, here's a tree.
То есть, что нужно сделать? Нужно сначала отойти назад и сказать, смотрите, это дерево.
This is the trunk of the tree.
Вот это вот ствол дерева.
And we're going to look at this part of the trunk.
И мы будем смотреть вот эту часть.
So that they kind of see the overarching, the big context before you look at a small text.
Чтобы они видели общую картину, вот эту вот общую часть из всего контекста.
When I'm usually preaching through the gospel, what I do is I constantly go back and summarize what we've covered up to that point. Just go back a little bit so they see the progression of
Когда я проповедую по Евангелиям, я обычно всегда возвращаюсь немножко назад и делаю обзор того, что мы прошли, чтобы они видели, каким образом мысль развивается.
So then you just create your outline.
Поэтому нужно составить структуру текста, составить план.
And then after you have that outline, you can develop the outline and the points of that outline based off the text.
И потом, построив структуру, подробнее разработайте каждый пункт, объяснив его значение и смысл.
And that way it becomes very similar as preaching through the epistles in the New Testament.
Ну и здесь уже очень похоже на проповедь по посланиям новозаветным апостольским.
All right, let's talk about some unique qualities of narrative.
Ну, давайте теперь немного поговорим об особенностях повествовательного жанра.
Narratives are stories with a purpose and theme.
Повествование — это история, имеющая единую тему и цель.
From preaching through the Gospels, actually, you got to keep in mind that the book you're preaching from has a big purpose and a theme.
Проповедуя по Евангелиям и Деяниям, очень важно не забывать, что у каждой из этих книг есть своя тема и цель.
And as you need to make sure that you handle the word of God accurately as an expositor.
И стремясь верно преподавать слово истины как толкователи.
And so you want to explain the purpose of the book.
Вы должны ясно представлять себе цель книги.
But what you also need to realize is even though the whole book has a theme,
также очень важно осознавать, что несмотря на то, что в книге есть тема,
it has other little stories that support that theme.
Есть также и другие небольшие истории или повествования, которые поддерживают эту тему.
And even sometimes you have stories, multiple stories that support an idea that supports the theme.
И есть даже в одной истории, которая уже под историей, как бы небольшая, не основная, но повествование в нем есть еще несколько более мелких повествований, которые подкрепляют вот это вот повествование, которое поддерживает основную тему.
And then you also have the grand theme of the whole Bible, which is.
Ну и, конечно же, есть одна основная тема всей Библии, которая.
It's God.
Это Бог.
Yeah, it's God.
Бог.
God. This is the word of God. This is God's revelation to us.
Божье откровение. No.
And so there's nothing wrong with preaching about God from any place in Scripture,
поэтому
since this is His revelation to us.
Нет ничего плохого проповедовать по любым текстам Писания, потому что это Божье откровение для нас, и оно написано нам.
But if I was preaching through a gospel, that first sermon or two, I would really work on emphasizing the theme of the book.
Но проповедуя по Евангелию и Деяниям, то первую проповедь я бы особенно обратил внимание на тему.
And then periodically, I was preaching through the book, I'd go back and emphasize, remember, you know, this gospel writer is emphasizing this specific theme.
И время от времени проповедуя по какому-то повествовательному тексту, я обращаюсь к основной теме и говорю, помните, что наша тема или тема вот этой книги вот эта.
So let's say you're preaching Matthew and you emphasize that this is about Jesus Christ, the long-awaited Messiah and King.
Давайте представим, что вы проповедуете по Евангелию от Матфея, и вот здесь описывается Иисус Христос как долгожданный Мессия и Царь.
Maybe that first Sunday would all be about introduction about Jesus, the
возможно,
King.
Возможно, первое воскресенье все будет занято вступлением, говорящим об Иисусе Христе как царе.
And you might go through the book and just show different key texts that emphasize Jesus's teaching.
И вы будете рассматривать книгу и подчеркивать все основные моменты, где говорится, что Иисус Царь.
And then as you start preaching through Matthew, you would periodically remind your congregation of that grand theme.
И проповедуя Матфея, вы время от времени будете напоминать своей церкви вот эту основную тему.
Especially those texts that emphasize Jesus being king.
Особенно в тех текстах, где особо подчеркнуто, что Иисус Царь.
Now that doesn't mean that Matthew doesn't say anything about Jesus being a man.
Конечно, это не означает, что Матфей нигде не говорит о том, что Иисус является человеком.
Or that it doesn't talk about him being a servant.
Или что нигде не говорится о том, что он является слугой.
Or that it doesn't talk about him being God.
Или что нигде не говорится, что он является Богом.
But the overarching theme is Jesus the King.
Но а основная или общая идея всего Евангелия это Иисус Царь.
Don't feel like you have to fit every text into Jesus's King.
Но не думайте, что каждый текст у вас прям будет вот абсолютно точно подходить под эту общую идею.
Because there are a lot of sub-themes to the grand theme.
Потому что есть много под тем у основной большой темы.
And if your text emphasizes Jesus is a man, then preach on that.
И если ваш текст говорит об Иисусе как о человеке, тогда проповедуйте.
Even though the grand theme is Jesus.
Даже несмотря на то, что основная тема это Иисус Царь.
Another example might be the miracles in John's gospel.
Еще один пример это чудеса в Евангелии от Иоанна.
Yeah, John's theme is, you know, Jesus is the Son of God.
И основной темой Евангелия от Иоанна является божественная сторона личности.
And so John goes about arguing from that by emphasizing Jesus' miracles.
И Иоанн подчеркивает или подкрепляет эту основную тему, показывая чудеса Иисуса.
And so he gives seven miracles that kind of show us that Jesus is God in different ways.
И он показывает семь чудес, которые говорят нам о том, что Иисус Бог, и которые подтверждают это.
And for instance, he changes the water into wine. He has the power to transform matter.
Например, Христос превратил воду в вино. Показывает силу Христа изменять материю.
And that argues for him being God.
Это как раз аргумент подтверждения того, что он Бог.
Jesus heals the nobleman's son.
Иисус исцелил сына царедворца.
Which in that text he's overcome short-term illness.
И здесь показано, что Христос имеет власть над такой кратковременной болезнью.
And then if you look at John 5, he's able to overcome long-term illness. The person has been sick for 38 years.
В Иоанна 5 главе мы видим, что Христос исцеляет человека, который был болен 38 лет. И это показывает, что Христос имеет власть над хроническими заболеваниями.
He does another miracle, feeds the 5,000. He has power to create. He creates things out of nothing.
Также чудо о том, что он насытил 5,000 человек, доказывает, что он имеет власть творить материю из ничего.
We know he has powers over nations because he walks on water, another miracle.
Также мы видим, что Христос имеет власть над законами вселенной, над законами природы. Он ходил по воде.
And he heals the blind man, so he has power over genetic disease.
Он исцелил слепорожденного. Христос имеет власть над генетическими заболеваниями.
And he raises Lazarus from the dead. He has power over death.
И затем Христос воскрешает Лазаря из мертвых. Христос имеет власть над смертью.
And each of these emphasizes Jesus's deity.
И каждое из этих чудес подчеркивает божественность Иисуса.
And so you can preach all of those texts and argue for the deity of Christ from them.
Вы можете проповедовать любой из этих текстов и приводить аргументы божественности за счет божественности.
And that's one of the things that John does.
Это один из пунктов, который делает Иоанн.
But there's a lot in the book that doesn't specifically emphasizes Jesus.
Но есть очень много в книге, что конкретно не подчеркивает божественность.
So it is the grand theme of the book. It's not the grand theme of every text in the book.
Но это общая идея книги, хотя это не идея каждого отдельного текста.
And that's when you need to look at the story and find out what that text is.
Поэтому необходимо рассматривать каждую историю в отдельности и смотреть, что же этот текст конкретно говорит?
And that brings to the next point that the narrative contains stories within stories.
И это приводит нас как раз к следующему пункту, который говорит, что некоторые истории могут включать в себя и другие истории.
For instance, John's gospel, the whole thing is a story.
Ну, например, Евангелие от Иоанна. Все Евангелие это история.
But each of these miracle accounts are a story in themselves, or a self-contained story.
Но каждое описание чуда это отдельная история еще, которая включена в общую историю.
Yeah, we see the same thing in the book of Acts. You see many little stories that make up the whole story.
Также то же самое мы видим в книге Деяний апостолов, когда вот небольшие истории составляют одну большую историю.
And then as you're a preacher, you try and figure out how your story, however size it is, fits into that big picture.
И как проповедник вы должны посмотреть, как ваша история помещается вот в эту основную большую.
It doesn't mean you have to preach the grand theme every time, but just tell your people this is the grand theme and this is how this fits into the grand theme.
И это не означает, что каждый проповедь ваша вы должны проповедовать на основную тему Евангелия, просто вы должны всегда показать, каким образом ваш текст помещается или подкрепляет основную тему.
Then biblical narrative is not merely historical, but primary theological.
Также библейское повествование носит не только исторический, но и главным образом богословский характер.
You know, as was explained, narrative is hard to preach sometimes.
И как уже мы с вами говорили, что повествование иногда очень трудно проповедовать.
You come to a narrative text and you don't know what to do with the story.
Вы берете повествовательный текст и не знаете, что делать с этой историей.
You know, the event has already taken place.
То есть события какие-то произошли.
You know, it took place in a different culture.
Эти события происходили совсем в другой культуре.
It took place in a different time.
Они происходили давно, в другое время.
It took place in a different situation.
Это происходило абсолютно в другой ситуации.
And you look at it and you think, you know, I can tell them what happened a long time ago, but what does this have to do with them?
И вы смотрите на текст и говорите, ну да, я могу сказать, что происходило давно, когда-то, но каким образом это связано с людьми?
And then what some preachers end up doing is they end up kind of explaining the story in its historical context.
Некоторые проповедники что делают? Они берут и объясняют историю в историческом контексте.
And they make it very interesting and engaging.
Они рассказывают эту историю очень интересной, захватывающей.
But in the end, it's just a history lesson.
Но в конце концов это остается просто уроком истории.
The people aren't to do anything. They just end up knowing some things about history.
Люди ничего не могут с этим поделать. Это просто урок истории для них.
And this isn't good.
И это нехорошо.
Because the Bible is for living, not just for knowing.
Потому что Библия нам для жизни, а не просто для знания.
And so the solution to this common problem is to realize that the Bible as a whole is a theology book.
И решение вот этой вот часто встречающейся проблемы в том, что необходимо осознать, что Библия в целом является богословской книгой.
The theme of every book is God.
Тема каждой книги Бог.
And then once you understand this, it helps you a lot of times preach difficult texts.
И когда вы сможете это понять, это поможет вам проповедовать трудные тексты. Да?
Because you can look at those texts and ask yourself, what does this text teach me about God?
Потому что сможете смотреть на эти тексты и сказать, а что этот текст учит меня о Боге?
And then when you answer that question, it helps you
ответить на этот вопрос, то это поможет вам найти применение.
All right. What we want to talk about now is this whole problem of what do you do when you get to a passage and you can't figure out what the application is.
И мы сейчас что хотим делать? Мы сейчас говорим о том, что бывает такая проблема. Что делать, когда ты подходишь к тексту и ты не знаешь, какое же у него применение? Что же с этим делать?
One of the things you find out when you teach preaching is the students ask the same questions over and over again.
Когда вы учите людей проповедовать, студенты снова и снова задают этот же самый вопрос.
You know, they'll say things like, I understand what the passage is saying.
Они говорят, ну я понимаю, о чем говорит текст.
I understand the context.
Я понимаю контекст.
I understand that what happened a long time ago.
Я знаю, что происходило много лет
but
назад.
But I don't know what to tell my people to do.
Но я не знаю, что сказать людям, что они должны делать.
I'm kind of stuck mentally in the past.
Я буквально умственно застреваю там в прошлом.
And I can't figure out the so what of the passage.
И я не могу вывести этот вопрос, ну и что? Что мне с этим делать?
And one day I was actually doing a study on the attributes of God.
И однажды я проводил изучение по качествам или атрибутам
and,
Бога.
And so I was reading different books on God's immutability.
И я читал различные книги о о неизменности Божьей.
And I came across this quote by J.I. Packer as he talks about God's immutability.
И я встретился с одной цитатой Джея Пакера, Джеймса Адамса Пакера, о неизменности Божьей.
And he has some great things to say about how to find application or where you can get application from the text.
И он сказал очень хороший цитат о том, как же найти применение из текста, в котором трудно найти применение.
And so, just go ahead and read that big quote. Yeah, there it is. Very good.
And it's until the end. Так, это на 20-й странице, это цитата. Нам говорят, что Библия – Слово Божье. Светильник ноге нашей, свет стезе нашей. Нам говорят, что в ней обретается Богопознание и узнается ее воля. Мы верим сказанному правильно, потому что эти заявления совершенно справедливы. Итак, мы берем в руки Библию и начинаем читать. Читаем медленно и осмысленно, ибо мы очень старательны. Мы хотим познать Бога. Но чем дальше читаем, тем больше встаем в тупик. Хотя читать интересно, мы не получаем духовного подкрепления. Чтение происходит для нас бесполезным занятием, оставляя в недоумении или даже в депрессии. Невольно мы начинаем задумываться, а стоит ли продолжать? Так в чем же проблема? Проблема в следующем. Писание переносит нас в новый и незнакомый мир, а именно в мир Ближнего Востока, каким он был несколько тысяч лет назад. примитивный и варварский, земледельческий и немеханизированный. В таком мире происходят сцены библейской истории. В таком мире мы встречаемся с Авраамом, Моисеем, Давидом и остальными героями и наблюдаем за развитием их отношений с Богом. Мы слышим суровое обличение идолопоклонства пророками, возвещавшими грядущий суд Божий. Мы видим галилеянина, творящего чудеса, спорящего с иудеями, умирающего за грешников, воскресающего из мертвых и возносящегося на небеса. Мы читаем письма христианских наставников, направленные против странных для нас заблуждений, которых, как нам кажется, уже давно не существует. Все это чрезвычайно интересно, но кажется таким далеким. Все это принадлежит тому миру, не к этому. Мы чувствуем себя, условно говоря, стоящими за дверями библейского мира и силищимися через узкое окошко заглянуть внутрь. Мы лишь зрители, не более того. Невысказанной остается мысль. Да, Бог все это совершил тогда, и счастливы участники тех событий, но какое это имеет отношение к нам? Мы-то живем в другом мире. Какую пользу из рассказа о Божьих словах и делах в библейские времена, рассказа о его отношениях с Авраамом, Моисеем, Давидом, может извлечь для себя человек, живущий в эпоху освоения космоса? Связь между этими двумя мирами нам кажется слишком слабой, поэтому мы снова и снова возвращаемся к мысли, что Библия для нас устарела. Как же, как это часто бывает, описываемые в ней события представляются нам особенно радостными и желанными, мысль о нашей причастности к ним вызывает у нас еще более тягостное чувство. Это ощущение знакомо большинству читателей Библии. Но не все знают, как с ним справиться. Некоторые христиане предпочитают оставаться в сторонке и, веруя в истинность Библии, не ищут и не ожидают особо близкого общения с Богом, как это было в библейские времена. Такое отношение в наши дни, наверное, преобладает. Объясняется оно неумением найти выход из этой проблемы. Но как же преодолеть это ощущение непричастности к библейскому опыту богопознания? На эту тему можно было бы рассуждать долго. Но самое главное, безусловно, следующее. Чувство отчужденности – это иллюзия, основанная на том, что общность библейской ситуации или библейскими героями мы порой начинаем искать не там, где нужно. Действительно, с точки зрения культуры, географического местоположения и принадлежности к исторической эпохе, они находятся на недосягаемом для нас расстоянии. Однако общность между нами и ими следует искать не здесь. Соединяющим звеном служит сам Бог. Ибо они общались с тем же самым Богом, с которым можем общаться мы. Можно даже несколько усилить эту идею. В точности с тем же самым Богом, ибо Он абсолютно неизменен. Таким образом, ключ к освобождению от ужасающего чувства непреодолимой пропасти между библейскими временами и современностью лежит в истине о Божьей неизменности.
That is a great quote.
Очень хорошая цитата.
And even though he wasn't even talking about preaching.
И смотрите, он даже не говорит здесь о проповеди, он даже не говорил.
He's talking about the immutability of God.
Он здесь говорит о неизменности Божьей.
He says something that is very essential to preaching.
Но он говорит слова, которые очень важны для проповедования.
We're preaching through narrative.
Что мы проповедуем повествование.
And we can't figure out how to find the link between what the text and its historical setting and our people.
И мы не можем увидеть, каким же образом связать вот эти исторические события с нашим временем.
It's probably because we're looking at the details and trying to compare their situation with ours.
И возможно, это из-за того, что мы ищем какие-то детали и пытаемся сравнить их ситуацию с нашей.
But the link is God Himself.
Но связь-то в самом Боге.
That God, what does that text tell us about God?
Что этот текст говорит нам о Боге?
I would encourage you to try this.
Я бы хотел призвать вас попробовать следующее.
I would ask yourself, what does this particular text teach me about God?
Я всегда задаю себе вопрос, что этот конкретный текст говорит мне о Боге?
And what does this text tell me about how God relates to men?
И что этот текст говорит мне о том, как Бог связан с человеком.
And ask yourself, what does this text tell me about how mankind relates to God?
Также я спрашиваю себя, что мы узнаем из этого о том, как человечество относится к Богу.
And what does this text tell me about God's will for His people?
Что мы узнаем из этого текста о Божьей воле для Его народа?
Or maybe about what God's plan is for the future?
Или, может быть, что мы узнаем из этого текста о промысле Божьем на будущее?
I can tell you, you can ask these questions and find application in just every passage.
Я могу сказать, что если вы будете задавать эти вопросы вы найдете применение из любого текста.
Because the grand theme of the whole Bible is God.
Потому что всеобъемлющая тема всей Библии – это Бог.
And so sometimes I think we get so caught up in the details, we have to just step back and ask ourselves, how is God revealing himself in this text?
Иногда мы слишком близко подходим к тексту, а нужно чуть отойти и сказать, а что же Бог? Или каким образом Бог является в этом тексте?
For instance, one time I was preaching on 2 Samuel chapter 7.
Однажды я проповедовал по второй книге Царств.
And that's the text where the Davidic covenant is mentioned.
И в этом тексте упоминается Завет Давида.
And I know about the Davidic covenant.
Ну я знаю, конечно же, о Завете Давида.
I understand its significance in you know the overall plan of redemption.
Я понимаю важность этого завета во всем плане искупления.
I understood it was a key text in the Old Testament.
Я понимаю, что этот текст был ключевым текстом в Ветхом Завете.
But I didn't know what to tell people to do.
Но я не знал, что же сказать людям, что они должны делать.
And I struggled as a new preacher, thinking, well, is this text just for people to know?
И мне была трудность, я тогда еще был молодым проповедником, что этот текст дан просто для информации, что ли?
Yeah, and Paul says it's supposed to be equip us in righteousness.
И я смотрю, что Павел пишет, что этот текст должен доставить нас в праведность.
And what I was trying to do is I was trying to find the connection between David and God giving him that promise and us.
И что я пытался сделать? Я пытался найти связь между Давидом и Божьим обещанием Давиду и нами.
And I was stuck in the Old Testament and in David's setting because I had done so much historical studies.
И я вообще застрял в условиях, в которых жил Давид, и очень много исторических исследований провел.
And I didn't know anything about what we just learned.
И я вообще ничего не знал, то, о чем мы сейчас говорим.
But if I would have asked myself, what does that text tell me about God?
Но если бы я спросил себя, а что этот текст говорит мне об этом?
I could find all kinds of applications.
Я бы нашел различные примеры.
God knows the future.
Бог знает будущее.
God plans the future.
Бог планирует будущее.
God makes the future happen.
Бог приводит будущее, делает ее реально.
God has a plan to save men.
У Бога есть план спасения человека.
And he's going to save him through the Messiah.
Он спасет его через Мессию.
And now that I look at it, I almost laugh because I can't believe I didn't find any application.
И сейчас, когда я смотрю на этот текст, я просто смеюсь даже, потому что я раньше не мог найти применение.
But back then, when I was a new preacher, I was just struggling to find
something. Когда я был молодым проповедником, я очень боролся. Какое же применение?
And so try asking, if you get to a especially difficult text, try asking those questions.
Попробуйте задавать себе вот эти вопросы, особенно если вы попадаете на какой-то сложный текст.
And I think you'll find some great application just right away.
Я думаю, что сразу вы найдете применение для себя.
All right, let's talk about some unique qualities of the gospel.
Хорошо, ну давайте теперь поговорим немного об уникальных свойствах Евангелия.
When you're preaching the gospels, you have four gospel accounts, but one gospel.
Когда вы проповедуете Евангелие, у вас есть четыре книги, описывающие, но одно Евангелие.
Now we know that there are really two authors to every book of the Bible.
И мы знаем, что у каждой книги Библии на самом деле есть два автора.
The first is the primary author is God.
Первый, конечно, первостепенный, главный автор это Бог.
You know, Paul says all scripture is God-breathed.
Павел говорит, что все Писание Боговдохновенно.
And Peter says that men moved by the Holy Spirit spoke from God.
И Петр также пишет, что люди были движимы Духом Святым, они извлекали слова Божьи.
So this is the doctrine of inspiration.
Так это доктрина Боговдохновенности.
Not only is God the author of each gospel, there is also a secondary human author.
Но не только Бог является автором, также есть и второстепенный, это человеческий автор.
And God used these human authors to communicate the one gospel.
И Бог использовал земного автора, чтобы донести до нас слова.
Matthew is the author of the first gospel we have in the New Testament.
Матфей автор первого Евангелия, записанного в Новом Завете.
He's a tax gatherer, tax collector that came to Christ.
Он был мытарем, призванный Христом.
He was had a very lucrative business, made a lot of money.
У него был очень процветающий бизнес, он зарабатывал много денег.
But he was hated by other Jews because he was a tax collector.
Но его ненавидели другие иудеи, потому что он был сборщиком подати.
When you read through the Gospels, tax collectors are up there with just the worst people.
Когда читаете Евангелие, то вы можете увидеть, что сборщики подати, мытари были самыми ненавидимыми людьми, которые вообще
Matthew lets us know that he's a tax collector.
И Матфей показывает нам, что он был этим мытарем.
In saying this, he's just saying, I was a great despised sinner who was saved by grace.
И тем самым он говорит, что я был величайшим, отверженным или пренебрегаемым грешником, но был спасен по Божьей благодати.
The second gospel is written by Mark.
Второе Евангелие написано Марком.
And Mark was not an apostle.
Марк не был апостолом.
He was a disciple of Peter.
Он был учеником апостола Петра.
And he's also called John in the book of Acts.
Также его называют Иоанном в книге Деяний, то есть Иоанном прозван Марком.
And Mark had a hard time at the beginning of his ministry.
И в начале своего служения у Марка не все хорошо получалось.
You know that Mark deserted Paul when Paul needed him.
Наверняка вы знаете, что Марк оставил Павла, когда Павел особо нуждался.
And Paul and Barnabas kind of had a parting. They kind of had a split over Mark.
У Павла с Варнавой даже произошло разногласие на этой почве, то есть они разделились из-за Марка.
And Paul even questioned his faithfulness.
И Павел ставил под сомнение верность.
But later on in Acts 15, it tells us that Paul and Barnabas they sharply had this argument about Mark and his reliability.
То есть мы видим как раз в 15 главе Деяний возникшие разногласия по поводу Марка и по поводу того, стоит есть ли возможность или стоит ли полагаться снова на него.
And this is encouraging because, you know, a lot of times we want people to grow in the Lord faster than God's willing to grow them in the Lord.
И вы знаете, это своего рода является еще и ободрением, потому что зачастую мы хотим, чтобы люди возрастали в Господе быстрее, чем Бог хочет от них.
Sometimes we get irritated because people aren't farther along in their Christian walk.
Иногда мы раздражаемся из-за того, что люди не настолько уж выросли или не настолько зрелые в своем хождении с Господом, насколько бы нам кажется, должны быть.
But God grows people at His own rate, not ours.
Но Бог взращивает людей по своему графику, а не по нашему.
And so Paul and Barnabas had a splitting over this.
Ну и мы видим, что Павел с Варнавой разделились по этому вопросу.
But what's neat is later on Paul realized that Mark proved himself faithful.
Но то, что интересно, мы видим, что дальше Павел признал Марка верным служителем.
That Mark grew in the Lord, and Paul actually requests him to come.
Марк вырос в своем хождении пред Господом, и Павел даже звал, чтобы он пришел и посетил.
This is pretty interesting to realize that Mark is the guy who wrote one of the Gospels.
И очень интересно осознавать, что вот Марк это один из людей, который написал.
So you have kind of despised traitor who wrote the first one.
То есть мы видим такого презренного предателя, который сбежал сначала. Сначала мы видим мытаря презренного, который собирал. И затем мы видим второго автора Евангелия, это человек, который был неверным изначально в своем служении.
That's pretty interesting to think about that.
Довольно-таки интересно, посмотрите, подумать об этом.
But you know, if God waited to find perfect people to write the Word of God, we wouldn't have anything.
Но вы знаете, если бы Бог ждал, когда появится совершенный человек для того, чтобы написать Слово Божие, наверное, у нас ничего бы не было.
Luke was Paul's traveling companion.
Лука был близким сотрудником Павла.
And he wasn't an apostle either.
He wasn't an apostle. Он не был апостолом также.
His gospel though is very well written.
Но его Евангелие написано очень хорошо.
And Paul refers to Luke in Colossians 4:14 as the beloved physician.
И в послании к Колоссянам 4:14 Павел говорит о Луке как о возлюбленном враче.
And so we know that as we read through Luke likes to focus on the details of people's illnesses.
И зная из Евангелия Луки, что Лука очень любит особо описывать какие-то конкретные моменты в болезнях людей.
And that Luke also wrote the book of Acts.
И также Лука написал книгу Деяний.
He wrote both of these books to tell a friend about the gospel.
И он написал обе эти книги для того, чтобы рассказать друзьям о Евангелии.
And he says that right at the beginning of both of them.
И в самом начале обоих этих книг он об этом говорил.
Now you know when you're learning these things about these men, you need to keep these in mind as you preach through their gospel.
И когда вы узнаете вот это об авторах, Вам необходимо помнить об этом постоянно, когда вы проповедуете по Евангелию.
For instance, when I'm preaching, you know, in Luke 11, and it talks about Jesus healing the demon-possessed man.
Ну, например, когда я проповедовал по Луке 11 главе, и там рассказывается о том, что Иисус исцелил бесноватого человека.
And many people believe that it's a parallel text to Matthew 12.
Многие люди верят, что это параллельный текст Матфея 12 главы.
But other people say no, it's not.
Но другие говорят, что нет.
And one of their arguments is Luke almost always includes the most details about people's sickness.
И один из аргументов, что это не является, потому что Лука всегда, почти всегда описывает в мельчайшие детали болезни людей.
And so if the man was both deaf and blind, why doesn't Luke mention that?
Человек был и слепым, и глухим, почему Лука тогда это не упомянул?
So that argues for it being a totally different incident.
И этот аргумент показывает, что это абсолютно другое событие.
And that's what Dr. Robert Thomas believes.
И именно в это как раз верит доктор Роберт Томас.
And others who have studied the Gospels.
И другие люди, которые изучали Евангелие.
And so just knowing a little bit about each man will help you better interpret that book when you understand the book from their angle.
Итак, зная лучше авторов, которые написали Евангелие, вы сможете лучше понимать, потому что вы будете смотреть с того же угла, с той же стороны, как они смотрели.
Finally, we have the Gospel of John.
Ну и наконец Евангелие от Иоанна.
And he is, you know, one of he's the Apostle John, and he's the author of 4 New Testament books.
Он является апостолом Иоанном, и он является автором 4 книг Нового Завета.
You know, we know that he is called one of the sons of thunder.
Мы знаем, что он также назван одним из сынов грома.
You know, he was a fisherman by trade.
Он был рыбаком в своем ремесле.
We know that he was in the innermost circle of the apostles.
И он принадлежал к кругу наиболее близких учеников Иисуса.
And he refers to himself frequently as the disciple whom Jesus loved.
И он довольно часто говорит о себе как об ученике, которого Иисус любил.
And just understanding that will help you understand John's Gospel better.
И вот это, даже вот это понимание поможет вам лучше понимать Евангелие от Иоанна.
John, he doesn't refer to himself by name. He's just the disciple that Jesus loved.
Иоанн не пишет о себе, или не говорит о себе, называя свое имя. Он просто называет себя учеником, которого Иисус любил.
You can tell that John is just overwhelmed that Jesus would love him.
Вы можете сказать, что Иоанн был просто переполнен тем фактом, что Иисус любил его.
And so instead of emphasizing his name, he emphasizes Jesus' love for him.
Вместо того, чтобы подчеркивать свое имя или говорить свое имя, он подчеркивает имя Иисуса, которого возлюбил его.
So all these are the human authors that wrote the Gospels and the book of Acts.
И все эти четыре автора, которые написали 4 Евангелия, книгу Деяний.
But we need to remember that it's just one gospel, though there are 4 gospel writers.
Они являются человеческими авторами. И очень важно помнить, что есть 4 автора Евангелия, но само Евангелие одно.
The gospel always appears in singular in the New Testament.
Потому что Евангелие всегда написано в единственном числе в Новом Завете.
All right. Then we have reasons there are 4 gospel accounts.
Затем существуют причины для 4 описаний Евангелия.
You know, you might wonder, why isn't there just one big gospel?
Возможно, кто-то думает, а почему у нас нету одного большого Евангелия?
And the answer is that you can get a better picture of the life of Christ if you address it from different angles.
И ответ такой, что можно лучше увидеть жизнь Христа, если смотреть на нее с различных сторон.
God wanted 4 gospels with 4 themes to better tell the story of Christ.
Бог хотел, чтобы было 4 Евангелия с 4 темами для того, чтобы лучше показать историю Христа.
He wanted to emphasize different aspects, but it's very hard to have a book with 4 simultaneous themes.
Он хотел, чтобы было 4 аспекта описания, и, наверное, довольно-таки трудно иметь 4 книги с одной и той же темой.
But it's better if you can just talk about one aspect in one gospel and another aspect in another.
Лучше, когда об одном аспекте говорится в одном Евангелии, о втором в другом.
And together those 4 gospels give us a better picture of the overall life of Christ.
И вместе эти 4 Евангелия дают нам более полную картину жизни Христа.
Now let's say you had a close friend who died as a hero in a battle in war.
Представьте себе, что у вас был близкий друг, умерший смертью храбрых, спасая жизнь других людей.
And this person saved people's lives. He was a hero.
Этот человек спас жизни других людей, он является героем.
And though then different people saw what happened.
И различные люди видели то, что произошло.
Yeah, and the question is, would you want to hear about what this person did by from one of those people or four of them?
И вопрос такой: захотели бы вы услышать об этом человеке только от одного человека или от четырех?
And what you would discover is that each person told you the story, you would learn new things about what they did.
И наверняка вы увидите, что каждый человек, рассказывая историю об этом событии, даст какие-то новые детали, что вы увидите что-то новое из того, что он сделал.
Overlap,
и некоторые вещи, конечно же, будут похожи, будут повторяться.
But there will also be new things.
Но также будет что-то новое.
And together their combined witness would give you the best idea of what really happened.
И совместно вот это вот свидетельство различных людей даст более полную картину, более полную идею того, что
произошло. So this is one reason why there's four gospels.
И это одна из причин, по которой есть четыре Евангелия.
And the other reason is they just have different themes.
Другая причина стоит в том, что все четыре Евангелия были написаны с различными целями.
You know, Matthew presents Christ as the Messiah, the Jewish King.
Матфей представляет Христа в качестве мессии иудейского
And
царя.
You can tell he's writing to Jews.
Он писал иудеям, Матфей.
Like if you have a computer search and you search the phrase the kingdom of God.
Если у вас есть компьютер, и если вы в поисковой системе введете такую фразу «Царство Божие».
Matthew, because he is writing to Jews, he doesn't say kingdom of God, he says kingdom of heaven.
Но Матфей, когда писал Евангелие, он не использовал «Царство Божие», он писал «Царство Небесное».
But Luke, because he's writing to Gentiles, he says kingdom of God.
Но Лука, он писал язычникам, он писал Царство Божие.
And so you can even look at parallel texts, and Matthew says kingdom of heaven, and Luke says kingdom of God.
Вы даже можете смотреть на параллельные тексты, где Матфей говорит Царство Небесное, а Лука говорит Царство Божие.
And that's because Matthew's speaking to Jews.
Это из-за того, что Матфей пишет
And he wants to make sure that he's sensitive to Jews who didn't like to say the name of God.
И он как раз даже хотел быть более чувствительным чувством иудеев, чтобы не упоминать лишний раз имя Божие.
Yeah, and Matthew also goes into great detail about the teachings of Jesus.
Также Матфей очень детально описывает учение Иисуса.
And you'll see him explaining a lot of Jewish traditions and customs.
Можно увидеть это в том, как он подробно описывает иудейские традиции и обычаи.
And you know that's just one of the examples I gave you of the kingdom of God and the kingdom of heaven. You just see that clear example as Matthew's teaching.
И вот как раз один из примеров Царства Небесного, Царства Божия, это один из ярких примеров учения Матфея.
So understanding Matthew's audience and his purpose helps you understand his book better.
Понимание аудитории и цели Матфея помогает понять цель его книги лучше.
Mark, on the other hand, writes to Gentiles.
Марк пишет язычникам.
And hence he doesn't mention many of the Jewish things that Matthew does in his gospel.
Поэтому, в отличие от Матфея, он опускает многие важные для иудеев подробности.
Mark writes to a Gentile audience, and so he has to explain to his readers sometimes different Jewish practices.
Марк пишет язычникам, поэтому иногда ему приходится объяснять различные иудейские какие-то обряды, может.
For instance, in Mark 7, 1 and 2, he talks about why the Pharisees wash.
Например, в 7 главе Марк рассказывает о том, как фарисеи разгневались на учеников.
Mark's trying to communicate to Gentiles. He just wants to make sure the Gentiles understand why Jews do things.
И он дальше немного объясняет, как бы говорит, проясняет ситуацию, чтобы язычники
поняли. So he just spends a couple verses explaining Jewish customs.
И два стиха он здесь как раз тратит на то, чтобы объяснить иудейские обычаи.
The other thing you see in John is Mark's gospel is very direct and to the point.
Также еще одна вещь, которая ясна в Евангелии от Марка, то, что Евангелие от Марка излагает самую суть.
And it's kind of a huge gospel tract.
Это своего рода большой миссионный трактат такой, миссионная брошюра.
He skips Jesus's birth.
Он опускает рождение Иисуса.
He starts with John's ministry.
Он начинает сразу со служения Иоанна Крестителя.
And then he just races to the crucifixion.
И затем он прям напрямую идет к распятию.
And as you're going through, you see that he's constantly saying immediately.
И можно увидеть, что очень часто Марк повторяет эту фразу. Сразу же, или сразу после того, а?
Тотчас.
Тотчас, да.
Yeah, if you do a search of the word immediately in the four Gospels, it's amazing how many times Mark says it compared to the other ones.
И если сделать вообще исследование употребления вот этой фразы, тотчас или сразу же, то вы увидите, насколько часто употребляется это слово в Евангелии Марка.
It's almost like Mark is so anxious to get to the end of the story that he's just racing to the end.
То есть мы видим, что Марк настолько стремился дойти до конца истории, что он своего рода прям бежит к концу.
He just shows Jesus serving people, serving people, and serving people.
И он показывает, как Иисус служит людям, еще служит людям.
And in Mark 10:45, he has that great that the Son of Man did not come to be served, but to serve.
И в Марке 10:45 он показывает, что Иисус пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы послужить.
He said he came to be served and give his life a ransom for men.
Пришел послужить и отдать жизнь своего искупления.
And so he just races to the end to show how Jesus gave his life a ransom for men.
И он как бы спешит к концу для того, чтобы показать, как Иисус отдал жизнь своего искупления.
And then Luke has the longest, most detailed account.
Лука написал самое длинное и подробное описание.
And he records more of Jesus' life than any other gospel writer.
И в нем описывается больше всего из жизни Иисуса, чем во всех остальных
Евангелиях. He seems to be writing about Jews and Gentiles.
Похоже, что он пишет об иудеях и язычниках.
And he includes details that would appeal to both groups.
И он включает в Евангелие многие подробности, которые интересны и для иудеев, и для язычников.
He presents Jesus as the Messiah who fulfills Old Testament prophecy.
Он показывает Иисуса как мессию, исполнившего Ветхозаветные пророчества.
Jesus is the great Jewish teacher.
Что Иисус великий иудейский учитель.
He mentions many Jewish customs and practices.
Он также упоминает многие иудейские обычаи и обряды.
And for the Gentile, Luke includes many references to God's promised plan of salvation for the Gentiles.
А для язычников Лука включает многие обетования Божьи о спасении язычников.
Yeah, he has lots of texts in there where he says, God was reaching out to the Gentiles.
И он очень много текстов включает, где Божьим ясно видно, что Божьим замыслом важна роль отводится и язычникам.
Luke really mentions women a lot in his gospel.
Лука особое внимание обращает на женщин в своем.
He has 13 women who are mentioned in his gospel that aren't mentioned in any of the others.
13 женщин упоминается в послании Луки, которые не упоминаются больше вообще нигде.
And it's pretty interesting as you study through Luke, you see him talking about how a great mob of women actually followed Jesus around.
И интересно, интересно, что Лука подчеркивает, что можно сказать, огромная группа, большая группа женщин постоянно ходила.
A lot of times when reading the Gospels, we think Jesus traveled around with his disciples.
Мы часто видим в Евангелии, что Иисус путешествует со своими учениками.
And we think of the disciples as the 12.
И мы думаем, что ученики это 12.
But Luke makes us understand that it includes women.
Но Лука показывает нам, что ученики включают в себя женщин.
They're not only women, but a pretty large group of women.
И не просто женщины, а довольно-таки большая группа женщин.
And a lot of men besides those women who weren't the 12.
И много мужчин, помимо этих женщин, которые не были из 12.
And it gives you a whole understanding of the gospel that you can't really find in the other gospels.
И это показывает и помогает понимать Евангелие лучше. Да, настолько, что то, что вы не найдете ни в каком другом
Евангелии. Yes, Jesus had the 12 that he would call apostles to be apostles later.
Да, были 12, которыми Иисус назвал апостолов, которые в будущем будут апостолами.
But he also traveled around with a big group of men and women who were also his disciples.
Но также он постоянно путешествовал с большой группой мужчин и женщин, которые также назывались его учениками.
And a lot of times, though, when we read a text, we just think of the 12.
А часто, когда мы читаем текст об учениках, мы думаем только о 12.
When really there was the 12 plus this larger group of men and women.
Когда на самом деле были 12 плюс большая группа мужчин и женщин.
And Luke wants us to know that.
И Лука особо подчеркивает это.
And Luke also emphasizes that God reaches out to the outcasts.
Лука также показывает, что Бог пришел для того, чтобы спасти изгнание.
That God came to save all kinds of people.
Что Бог пришел спасти различных людей.
Rich, poor, didn't matter. God came to save them.
Богатых, бедных, неважно. Бог пришел, чтобы спасти их.
So then we have the fourth gospel, which is the gospel of John.
Затем есть четвертый Евангелие, Евангелие Иоанна.
John's gospel is unique because it doesn't follow the general format of the other three.
Евангелие Иоанна уникально, потому что оно не соответствует формату предыдущих трех Евангелий.
As we mentioned earlier, John kind of argues for the deity of Christ.
И как мы с вами уже говорили раньше, что Иоанн особо подчеркивает божественность.
In the whole first half, there's seven miracles that he uses to argue for the deity of Christ.
Части есть, первая половина показывает семь чудес, подтверждающих божественность Иисуса Христа.
And you can tell that John is also very has a very evangelistic emphasis.
Также мы видим, что у Иоанна есть особое направление, это благовестие.
And John seems to be writing primarily to Jews.
Похоже, что Иоанн прежде всего писал людей.
And he argues for Jesus being none other than God in human flesh, the Son of God.
И здесь он особо подчеркивает, выдвигает аргумент, что Иисус это Сын Божий, никто иначе.
You also find out that John emphasizes political things.
Также мы видим, что Иоанн подчеркивает какие-то политические вопросы.
He also gives more detail on geographical things.
Он также дает очень много деталей по географии.
He uses very simple vocabulary.
Он использует очень простой словарный запас.
He makes heavy use of certain imagery like water, light, darkness, shepherd, bread, love.
Он очень использует очень простые образы, как вода, свет, тьма, пастырь, хлеб, любовь.
And he's just doing all of this to present Jesus as the long-awaited Messiah, who is the Son of God.
И все это он делает для того, чтобы показать Иисуса как долгожданного мессию.
So you have these different gospel writers to emphasize these different themes, so we get a very clear picture of Jesus after we go through all of them.
Итак, есть различные авторы Писания, которые подчеркивают различные темы в своих Евангелиях и которые помогают нам увидеть общую идею.
Yeah, they present a better picture of Christ.
И вместе они показывают лучше общую картину.
All right, let's talk about the synoptic gospels.
Давайте немного поговорим о синоптических Евангелиях.
And the synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke.
Синоптические Евангелия Матфея, Марка и Луки. Три Евангелия.
Because they're similar in manner.
Потому что они сходны по манере изложения.
And each of the synoptic gospels has a similar structure.
Все они имеют одинаковую структуру.
They start off earlier in Jesus' life and move towards the end.
Они как бы идут с ранней жизни Христа и движутся к концу.
And though Matthew and Luke start with the birth, Mark starts with kind of the ministry of Jesus.
И хотя Матфей и Лука начинают с рождения, описание, а Марк начинает уже со служения Христа.
And sometimes the same account is recorded in a little different way.
Иногда похожие события записаны немножко по-разному.
And what we need to realize is that when certain gospel writers leave out information, that is not a contradiction.
Но что нам нужно осознать, что когда авторы Евангелий не упоминают какую-то вещь, то это не противоречие.
There's just because each gospel writer didn't communicate all the details doesn't mean that's a contradiction.
То есть тот факт, что каждый автор Евангелия не передает все детали, это не означает, что в этом есть противоречие.
The chart below is just an example of some of the similarities between the Gospels.
И таблица, которую вы видите здесь, показывает сходство между Евангелиями.
For instance, you can see Matthew and Luke in this first line both talk about, or Matthew talks about Jesus in Bethlehem and Nazareth.
Мы можем видеть, например, в первой строке, как Матфей и Лука говорят о том, как Иисус был в Вифлееме.
And then Luke emphasizes Israel and Nazareth, Jesus' life in those places.
И Лука подчеркивает особенно Израиль и Назарет
Mark leaves this out.
В жизни Христа в это время. А Марк вообще об этом не говорит.
And then all of them kind of emphasize a certain portion of Jesus' ministry in Galilee.
Затем все они подчеркивают особенно служение Христа в Галилее.
Mm-hmm. And then Mark emphasized a little bit more of his Berean ministry.
И Марк тоже немного делает ударение на его служение в Пире.
And then Matthew and Mark and Luke all in, or Matthew and Mark include his ministry in Judea quite a bit.
Затем Марк и Матфей включают служение Иисуса в Иудее.
But Mark also includes his ministry in and around Jerusalem.
Также Марк включает служение Христа в пределах Иерусалима.
Luke includes that too.
Лука тоже включает этот вопрос.
But Luke just emphasizes his ministry in Israel in general.
Но Лука как бы подчеркивает особое служение в Израиле.
But they're similar. All these things are similar.
Все это сходно.
The general start early in Jesus' life and work towards the end.
То есть все начинается с его первых дней жизни и идет к концу.
You'll find more of this kind of information in the yellow pamphlet that we gave.
И в желтом конспекте или дополнительном материале конспекта вы сможете много найти похожей информации, которая вам поможет.
Let's talk about special hermeneutics, special issues for preaching through the Gospels.
Ну давайте теперь поговорим о частных герменевтических вопросах, связанных с проповедью по тексту Евангелия.
When studying any text, you just use the standard method of interpreting.
При изучении любого текста следует придерживаться стандартных герменевтических правил.
But in addition to the standard just approach, there might be other things that are helpful to highlight.
Но в дополнение к общим правилам существуют какие-то частные правила, помогающие при изучении определенных жанров.
And I just want to just point out a few of these extra helpful things.
Я хочу подчеркнуть вот эти помогающие.
First, it's helpful to know that there are people out there who attack the authority of the Bible.
Хочу прежде всего, чтобы вы заметили, что были люди или есть люди, которые нападают на авторитет Библии.
And they write commentaries on the Gospels.
И они пишут комментарии по Евангелию.
And so these are the bad guys.
Это плохие парни.
And this is higher criticism.
Так называемые парни из теории высшей критики.
And for those who believe the Bible is God's word, these men really don't have much to say at all.
Для тех, кто верят в то, что Библия или Евангелие это Слово Божие, эти люди вообще ничего не могут дать полезного.
And so these higher critics, they attack the authority of the scriptures.
Эти критики, они нападают на авторитет Писания.
And they deny that it's infallible and that the miracles took place.
Они отвергают непогрешимость Писания, они отвергают чудеса, что они происходили на самом деле.
And I tell you this because sometimes you'll be reading through a commentary.
И я говорю вам это, потому что иногда вы будете читать комментарии.
And all of a sudden the person that you're reading may quote one of these men.
И как бы неожиданно человек, которого вы читаете, вдруг будет цитировать одного из этих людей.
You need to, when you find out who they are, you need to keep your guard up because they're going to try and erode what your faith in the Gospels.
И вам необходимо постоянно как бы вести такой, даже может быть, дневник таких людей, потому что такие люди пытаются увести с дороги истинного Евангелия.
Now let me just explain the difference between higher and lower criticism.
Хочу немножко объяснить, в чем различие между высшей и низшей критикой.
Higher criticism is kind of an overarching term for the bad guys, the liberal bad guys.
Высшая критика это такой общий термин для всех либералов, для всех плохих парней.
And all of their end conclusions that make them the bad guys is they deny the authority and reliability and historicity of the Bible.
И в чем они вообще плохие? В том, что все их выводы, в конце концов, отвергают безошибочность и непогрешимость Писания и то, что мы можем на него полагаться.
They begin to study the Bible with the assumption that the Bible is not the Word of God.
Они начинают с предположения, что Библия не является Словом Божьим.
They start their study with the assumption that there is no supernaturalness to the Bible.
Они начинают с предположения, что нету сверхъестественного ничего в Библии.
They basically assume that God and the writers of scriptures are liars.
Они предполагают, и это можно сказать, это основное такое предположение, что Бог и авторы Писания на самом деле лжецы.
Because though they said certain things, they're not all true.
Потому что, несмотря на то, что они говорили все эти вещи, это неправда.
Higher criticism contradicts the Bible's claims for itself.
И высшая критика противоречит самой Библии.
It says the whole idea of inerrancy and inspiration is all a myth.
Они говорят, что вся идея богодухновенности, непогрешимости Писания — это миф.
The Bible says nothing more than a work of men.
Библия ничуть не выше просто обычных трудов
Some
человека.
Some even think that it's just it was even pieced together by people over time.
Некоторые даже верят в то, что Библия была собрана по частям какими-то разными людьми в течение времени.
And because of this, higher criticism really doesn't have a lot to offer us.
И из-за этого, конечно же, высшая критика или люди, принадлежащие к этой высшей критике, на самом деле ничего не могут дать нам полезного. Но есть еще другая критика, которая, в общем-то, является полезной.
This is called lower criticism.
Это низшая критика.
And it seeks to compare ancient biblical manuscripts.
И эта критика старается сравнивать древние библейские манускрипты.
And to find out what the exact words of the original text were.
Чтобы найти, какие точные слова были в тексте оригинала.
For instance, we have, you know, some 70,000 fragments of the New Testament, ancient fragments.
Ну, например, у нас есть 70 тысяч фрагментов Нового Завета, греческого Нового Завета.
And some of these come from different areas.
И, а некоторые из этих фрагментов вообще появились совсем с разных областей.
And when they compare them, they find out there's little minor differences.
И когда их сравнивают, то находят какие-то небольшие различия.
Maybe one has a plural spelling and the other has a singular.
То есть, может быть, в одном манускрипте множественное произношение, а в другом единственное.
One text says Jesus, and the other one says Jesus Christ.
В одном говорится Иисус, а в другом Иисус Христос.
And so the lower critics have developed a different criteria by which they try and discover the original text.
И низшая критика, они как бы развили такой критерий, по которому они пытаются найти изначальный или оригинальный текст.
For instance, they might say the older the fragment, the closer it is to the source, and so the more trusted it is. We'd more trust it.
Они говорят, чем старше фрагмент какого-то текста, чем ближе он к изначальному источнику, тем более доверие этому.
So maybe a text that was written in 300 AD would most likely be more reliable than one that was written in 900 AD, since it's closer.
Поэтому вполне вероятно, что текст, написанный в 300 году, имеет больше, или ему можно больше доверять, чем текст, который был написан в 900-м году.
You might also say, as a general rule, that the harder text is to be preferred over the easier text.
И есть еще одно общее правило, что более сложный текст предпочитается более простому.
Because what they've discovered is, over time, people a lot of times write little notes in the margin to clarify things, and those notes get into the text.
И что они заметили, что довольно-таки часто некоторые люди дописывали на полях какие-то пометки, а потом эти пометки уже переходили в текст.
And so a lot of times the later manuscripts have explanations that have crept into the text of the Bible.
И очень часто уже более поздние манускрипты имеют объяснения, которые постепенно вкрались, просто вошли в...
So because of that, they say usually the harder reading is to be prepared over the easier reading.
И они, что говорят, обычно более сложное прочтение текста предпочитается более простому.
Or they might say the shorter reading is to be prepared over the longer reading.
Или, например, они говорят, что более краткое прочтение текста предпочитается более длинному прочтению.
And so they work with all these rules to try and find out what the most accurate Greek text is.
Они работают со всеми этими отрывками, со всеми частями для того, чтобы определить изначальный оригинальный греческий текст.
If you have a Greek Bible, you'll see in the bottom all of their notes that tell you how they arrived at their conclusion.
И если у вас есть Новый Завет на греческом языке, то вы увидите, там внизу есть такие вот построчный текст, который говорит о том, каким образом они пришли ко всем выводам.
And so lower criticism is good because it seeks to help us deal with the little tiny bits of contradicting ancient texts.
Итак, низшая критика является полезной критикой, потому что они помогают нам найти более точный или более правильный текст Писания.
There's about 0.5% of the scriptures that are in disagreement in the ancient text.
0.5%. Да, есть где-то всего лишь 0.5% из 100% греческого текста, по которому есть несогласие вот, по греческому скрипту.
And so lower criticism is just trying to give us the most accurate Bible we can get.
И вот низшая критика старается дать нам наиболее лучший, наиболее точный текст оригинала.
So it's good.
Это хорошее. All
right. Now let's talk about some of the things that some of the higher critics throw out there, some of the issues that you will encounter as you read commentaries on the Gospels.
Ну, давайте теперь с вами поговорим о некоторых моментах, которые высшие критики пытаются поставить под сомнение, с которыми вы наверняка встретитесь, когда будете читать различные
комментарии.
И послушайте вот эту фразу. Вам необходимо остерегаться этого.
The first one is the synoptic problem.
Во-первых, это проблема синоптических Евангелий. Остерегаться вот таких людей. О которых он только что сказал. Он перед этим сказал, что высшие критики дают толкования, о которых мы сейчас поговорим.
Synoptic problem.
Проблема синоптических Евангелий.
This is the people who try to add answer which gospel was written first.
И люди из высшей критики, они пытаются как бы поставить вопрос, а какое же Евангелие было написано?
And where did the gospel writers get their information?
Откуда же авторы Евангелия взяли вот эту информацию?
And why are there dissimilarities between gospel
accounts? Почему есть различия в описаниях?
And why are there similarities?
Почему есть сходство?
Well, higher critics often come to the Bible assuming it's not inspired.
И высшие критики обычно подходят к Библии с предположением, что Библия вообще не Бог.
So they try and find human explanations for supernatural events.
И они пытаются дать человеческое объяснение сверхъестественных событий.
For instance, when you start looking at the Bible, you can, if you believe that God speaks to men.
И, например, когда вы начинаете смотреть Библию, если вы верите в то, что Бог говорит человеку,
then God could give men information.
Тогда Бог может дать человеку информацию.
But see, if you've ruled that out,
но если вы все переворачиваете,
then you try and figure out some human explanation.
Тогда вы пытаетесь найти какое-то человеческое объяснение.
And then when you do that, you undermine the authority.
А когда вы так делаете, вы принижаете авторитет Писания.
So the synoptic problem is a general word that often pops up.
И проблема синоптических Евангелий — это такой общий термин, который довольно-таки часто всплывает.
Because it's really not a problem at all if God exists and He's supernatural.
Потому что на самом деле это не проблема у Бога, потому что Бог сверхъестественный.
It's only a problem if you don't believe in inspiration.
Это проблема только если вы не верите в Бога вдохновенности.
There's another thing that you'll run into, and that's what is called source criticism or literary criticism.
Есть еще один момент, который называется критика источников.
And this is attempts to determine who the gospel writers relied on to get their information.
Или литературная критика и представляет собой область исследований либерально-библеистики, направленной на выяснение того, какими источниками информации пользовались авторы Евангелия.
Yeah, they'll look at the similarities in Matthew, Mark, and Luke, and say, well, they all must have got their information from the same place.
Они говорят, ну смотрите, вот Евангелие Матфея, Марка и Луки, они получили информацию все из одного места.
And so some brilliant person decided that there was a Q document.
И некоторые такие либеральные ученые говорят, что есть источник Q.
And they just say that this is called the Q source theory.
То есть это даже теория называется теория источника Q.
And it says that there's this document, this ancient document that they all use to get their information from.
И они говорят, что вот был какой-то древний документ, из которого они почерпнули всю свою информацию.
Others believe what is called the two-source theory.
Другие верят в такую теорию двух источников.
And this, they say, well, Mark was the first one who wrote his gospel.
Они говорят, ага, Марк был первым, кто написал свою Евангелие.
And then the other guys, they copied from Mark and added a little bit.
Затем другие ребята, они просто писали у Марка и немножко добавили, там, отредактировали.
But the problem is Q doesn't exist.
Но проблема-то в том, что источник Q
They've never found Q.
Нигде не нашли никакого Q.
Q is just a guess that
Это просто предположение, которое выдумали сами либералы.
And they do that because they don't believe in inspiration.
И они так делают, потому что они не верят в Бога.
And the two source theories comes from the same thing.
И два источника или истории теории двух источников то же самое.
Because they don't believe that God speaks to men, they have to find a reason why there's similarities in the gospel.
Из того, что они не верят, что Бог говорит человеку, они должны найти как бы причину, а почему есть сходство в Евангелии.
But you know, you think about Moses, he wrote all about the creation account and all of Genesis.
Посмотрите на то на Моисея. Он написал творение, всю книгу Бытие.
And Mark and Moses wasn't around during creation.
И Моисея не было во время творения.
Well, how was he able to talk about creation?
Каким же образом он мог говорить о творении?
Because God spoke to him.
Бог говорил, потому что с ним.
And so we don't have a problem with that, but I want you to know, you'll be reading a commentary and it'll say this probably came from Q.
И с этим проблем не возникает, но я вам хочу сказать, что вы будете читать комментарии, и в комментариях будет говориться, а это они взяли из источника Q.
And then when you read that, all of a sudden, get your guard up.
И когда вы это только прочитаете, сразу же будьте очень внимательны.
Because you realize that this guy now is relying on somebody who denies the authority of the Bible.
Потому что теперь вы понимаете, что такой человек полагается на кого-то, кто отвергает Писание как божественное.
Or maybe you're reading along and all of a sudden you read somebody who says, oh, obviously this shows us the mark and priority of the gospel.
Либо вы можете читать, и вдруг вы прочитаете, ну, очевидно, это показывает нам приоритет Евангелия Марка.
And when they say that, you get your guard up.
И когда только вы прочитаете такие слова, сразу же будьте очень внимательны.
Because you know, they're coming from, they're getting their information from somebody who's denying the authority of the Bible.
Потому что знаете, что они получают свою информацию, или берут свою информацию от тех, кто отвергает Библию, как пожалуйста.
Let's talk a little bit more about the Q source theory.
Ну, давайте немного поговорим о теории источника Q.
The Q source theory is actually a subcategory of a bigger field called form criticism.
Это одна из основных критики источников.
Which you talked about above a little bit.
Мы с вами говорили о...
The theory states that all three synoptic gospel writers had this access to this imaginary document.
Эта теория говорит, что все три первых евангелиста имели доступ к некому документу.
And so they believe that there was this document that we've never found, but it had to exist because they all say things that are similar.
И они говорят, что вот наверняка должен был существовать такой документ, которого мы не нашли. Но он должен был существовать, потому что есть сходство в Евангелии.
And so, because we believe in inspiration, we say the similarities come from the inspiration of the Holy Spirit.
Из-за того, что мы верим в Бога вдохновенность, мы говорим сходство из-за Бога вдохновенности, из-за того, что Бог через Дух Святой.
So we don't have to invent the Q document.
То есть мы не должны изобретать какой-то документ.
We just believe what the Bible says about
itself. Мы верим только в то, что Библия говорит о себе.
The mark and priority is another sub-discipline of source criticism.
Теория первенства Марка это еще одно направление в рамках критики источника.
And you know they want to say that Matthew and Luke drew from Mark and that's why there's similarities.
Они говорят, что вот Матфей и Лука они взяли всю информацию Марка, поэтому есть сходство.
And they say differences between the synoptics often solved by the mysterious Q document or whatever.
И они говорят, что разница между синоптическими евангелиями зачастую объясняется таинственным документом Q. Или что-либо подобное.
Anyways, we solve the problem the same way. We believe in inspiration.
Но мы-то всегда решаем проблему одним способом. Мы верим в Бога вдохновенность.
We believe men moved by the Holy Spirit.
Мы верим, что человек был движим Духом Святым, и поэтому он написал слово.
So we don't have any problem with those men writing the Gospels all on their own.
У нас нет никаких проблем в том, что эти люди сами по себе написали свои Евангелия. И в тот же момент у них есть такие сходства.
You see, what they realize is the Gospels, though written by different people,
то, что они осознают, что Евангелия были написаны разными людьми,
are amazingly cohesive. I mean, they don't contradict themselves.
Удивительно соответствуют друг другу, то есть они не противоречат друг другу.
It is very difficult to get three people and have them agree on something they've seen.
Очень трудно взять трех людей и так, чтобы они написали или о чем-то рассказали очень похоже. Если был, допустим, какое-то автомобильное происшествие, было три очевидца, и вот на суде они дают свидетельство, эти свидетельства будут все разные.
But to have books that are many chapters long,
но
have them agree,
и иметь книги, у которых много глав, которые в основном согласуются,
it so forcefully argues for inspiration,
настолько подчеркивает богодухновенность,
that the liberals who don't want to believe in that have to find a reason not to believe in it.
Что либералы, которые не хотят этому верить, должны найти просто причину для того, чтобы не верить.
This is what's behind all of this strange stuff.
Вот как бы все, что стоит за этим странным всем.
Скажите, а почему нельзя допустить, что, например, если там Лука и Матфей использовали Евангелие Марка, почему нельзя допустить, что они были движимы в этом Богом?
В том, что они использовали Евангелие от Марка?
Они использовали Марка, но они это использовали не чисто там по своей воле, как они хотят, а Бог их направлял.
Can we say that Matthew and Luke are used for Mark?
То есть это является правдой, это богодухновенно, но они пользовались тем, что уже
было. Yeah, you could say that, we just don't know that.
Можно это сказать, но мы просто этого не знаем.
So you could say that, you know, they all interviewed the same people.
Да, можно сказать, что они спрашивали одних и тех же людей.
Yeah, and you could still believe in inspiration.
Но все равно можно верить в богодухновение.
You could still say yes. They both looked at Mark's gospel and copied from Mark and then added to it.
Да, можно сказать, что они смотрели Евангелие Марка и в чем-то его списывали и что-то добавили к нему.
But there's no reason to believe that.
Но нет никаких причин, чтобы верить этому.
You could just as well argue for the priority of Matthew.
Можно таким же образом поставить приоритет Матфея.
Or the priority of Luke.
Или приоритет Луки.
Because you could say, well, they looked at Matthew, and then Mark added more details.
То есть можно сказать, что они смотрели на Евангелие от Матфея, и Марк добавил больше
деталей. It's just a guess. You're outside of what the Bible says.
То есть как бы это предположение, которое уходит за пределы того, что говорит
Библия. But what you need to know is these things come from people who want to explain away the supernatural aspect of the Bible.
Но что нужно помнить, что если люди пытаются объяснить сверхъестественный аспект Библии.
And so when they're looking at the Bible in this way, they're working to explain away God out of the Bible.
То они специально глядя на Писание таким образом, стараются объяснить Бога вне Библии.
All right, another one is form criticism, which we just mentioned a little bit.
Еще одна форма критики, о которой мы с вами говорили.
It looks at parables and myths and different kinds of literary forms in the Gospels.
Это критика формы, исследует литературные формы.
And conservative scholars see different forms in the Bible too.
И хотя консервативные ученые тоже занимаются изучением литературных форм в Писании.
But they don't have the same conclusions as the liberal critics.
У них нету таких же выводов, к которым приходят либералы.
Then you have another, which is called redaction criticism.
Есть также еще одна редакционная критика.
It's just one example of form criticism.
Это одна из форм критики тоже.
They have what is called the documentary hypothesis theory.
Так называемая документарная теория.
And it's the theory states that the Bible was not written by human authors.
Которые утверждают, что Библия на самом деле была не написана человеческими авторами.
And they deny that, you know, what the Bible claims and the authors claim.
Они отвергают любое авторство, которое есть в Библии.
They believe the Bible was pieced together over by certain redactors who kind of slowly added to the Bible.
Они верят в то, что Библия была собрана по кусочкам определенными редакторами, которые собирали всю эту Библию по кусочкам.
We don't know who these people are.
Мы не знаем, что это за люди.
But we just believe that they existed.
Но мы верим, что они существовали.
And that the Bible was slowly pieced together and kind of evolved over time into what it is now.
И как бы Библия была собрана по кусочкам И с течением времени она так была обработана и стала тем, чем она является
сейчас. And so basically what they did is they kept working on it to make sure that they all integrated and they didn't contradict themselves.
И что они делают? Они стараются работать для того, чтобы им соответствовать, для того, чтобы не противоречить
самим себе. And so really the amazing similarities in the synoptics are all due to the work, hard work of men.
И все, конечно, что удивительно, вот синоптические Евангелия, они очень сильно усложняют эту работу, и без того сложную работу.
Yeah, but when you look at this, what it does, it means that Jesus and the authors of Scripture are liars.
Но когда смотреть с их точки зрения, то получается, Иисус, авторы Писания, являются лжецами.
That the Bible's nothing more than a fiction
book. Библия — это не что иное, как выдуманная книга какая-то, придуманная история.
And it's just evolved over the years.
Ну и она просто была разработана с течением времени.
Then there's historical criticism.
Также есть историческая критика.
And this is a general term that describes methods of higher critical scholars.
Это общий термин, которым объединяются различные методы и подходы.
For instance, there is a group of self-proclaimed Bible scholars.
Это группа самопровозглашенных библейских ученых.
And they call themselves the Jesus Seminar.
Они называют сами себя семинары Иисуса.
And they apply many of the disciplines we've just talked about in higher criticism.
И они применяют многие дисциплины, о которых мы уже говорили, из высшей критики.
And Jesus said that they undermine the scriptures.
И они принижают Писание.
For instance, the Jesus Seminar met to try and decide what parts of the Gospels were true.
Ну, семинары Иисуса, они пытаются собираться и решать, какие части Евангелия являются истинными.
And they decided that 82% of the Gospels were not true.
И они пришли к выводу, что 82% всего текста Евангелия не являются истиной.
And this is how they decided. They put out a hat and they all voted with different colored beads.
Они что делают? Они взяли такую корзину и голосуют. Yeah,
if they thought it was for sure that Jesus actually said it, they put in a green bead.
Если они уверены в том, что это действительно сказал Иисус, тогда они бросают зеленый бус.
If they were pretty sure he didn't say it, they put in a yellow bead.
Если они абсолютно уверены, что он этого не говорил, они бросают желтый бус.
And if they were sure he didn't say it, they put in a red bead.
Sure he didn't say.
He didn't say, yeah, absolutely sure.
Если они абсолютно уверены, что он этого не говорил, то есть тогда, если не абсолютно, если абсолютно, тогда красный бросает.
So they basically voted on the reliability of the Bible.
То есть они голосуют на предмет того, на что можно полагаться.
And of course, the liberal media gives these men a lot of attention.
И вы знаете, либеральные средства массовой информации дают этому семинару Иисуса очень большое внимание уделяют.
You know, the papers in my area, they never print anything conservative about the Bible.
Газеты в том месте, где я живу, они никогда ничего не печатают консервативного в отношении Библии.
But sometimes on the front page of the paper, they'll mention the Jesus Seminar.
Но иногда на первой странице газеты они говорят о семинаре.
And they'll get people to read all of this material that undermines the authority of the Bible.
И они дают возможность читать вот этот материал, который принижает авторитет Библии.
And so all of these things are just to kind of let you men know that as you study the gospel, there's a lot of bad guys out there.
И все это я говорю для того, чтобы, изучая Евангелие, вы помнили о том, что много плохих парней.
And so if you're reading through a commentary and you see these terms, beware.
Комментарии, встречая эти термины, будьте внимательны.
Because they're probably going to lead you astray if you aren't using discernment.
Потому что они смогут увести вас в сторону, если вы не будете очень внимательно.
It doesn't mean that you can't get anything good out of them.
Это не значит, что вы ничего полезного не можете взять из того, что они написали.
Like you might be reading a commentary of one of these men, and he might have some good things to say about historical context.
Возможно, вы будете читать комментарии кого-то из этих людей, какие-то хорошие вещи он скажет об историческом контексте.
He might tell you a lot of great things about Jews at that time.
Возможно, он очень много расскажет об иудеях, живших в то время.
But I can tell you, when it comes to the interpretation of the passage, it's almost always going to be wrong.
Но хочу сказать, что когда вопрос доходит до толкования текста, обычно всегда это неверно.
So you might be able to just take what you can.
Поэтому берите то, что можно.
Yeah, we have a saying in America, you chew up the meat and spit out the bones.
У нас есть такое выражение в Америке: мясо жуйте, а кости выплевывайте.
So that's what you do. You spit out all the bad.
Так что вот чем нужно заниматься. Все плохое нужно выплевывать.